Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Доброе утро. Главная тема нашей программы. Сегодня 10 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. В Киев прибывают наблюдатели Европарламента. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы. Сегодня будет названо имя лауреата Международной правозащитной премии имени Сахарова. И с этой темой связан вопрос, который мы задаем в утреннем эфире нашим слушателям. Звучит он так. Кто, на ваш взгляд, достоин Международной правозащитной премии имени Андрея Сахарова? Сегодня у театрального центра на Дубровке в Москве соберутся бывшие заложники и родственники тех, кто погиб в результате операции по освобождению людей, захваченных террористами 23 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». На протяжении трех дней террористы удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм здания с применением газа, состав которого засекречен. Все террористы были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 130 заложников. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вооруженная группа ворвалась в театральный центр на Дубровке вечером 23 октября 2002 года. Шло второе действие мюзикла «Норд-Ост», и в зрительном зале находилось более 800 человек, когда на сцену вышел мужчина с автоматом, приказавший актерам спуститься в зал. Зрителям и труппе было объявлено о том, что они являются заложниками. При этом террористы разрешили людям воспользоваться мобильными телефонами, чтобы сообщить родным о захвате в заложники и о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек из числа заложников. Позже прозвучало и требование к властям о прекращении военных действий на территории Чечни и выводе войск из республики. В следующие два дня политики, журналисты и общественные деятели с санкцией властей вели переговоры с террористами, в результате которых удалось освободить несколько десятков заложников и обеспечить оставшихся в зале минимумом продуктов и медикаментов. Но на длительные переговоры с террористами российские власти не пошли. Рано утром 26 октября начался штурм здания. Вот как вспоминает об этом бывший заложник Сергей Будниц.
Ночью, где-то в начале шестого уже утра, на сцене в это время сидело два боевика. Пошел дымочек такой беленький, небольшой, из вентиляции сверху, с правой стороны. Занавес был немножко приоткрыт, где-то, наверное, метра полтора-два. И внутренняя часть сцены там была освещена хорошо. Боевики сидели на корточках, на краю сцены, и патроны там считали. Они все три дня там патроны считали, подматывали скотчем эти самые пояса шахидок к спинкам стульев, развешивали свои там лозунги. И когда пошел газ, один из этих вскочил с коленок и свою шапку эту глазами черными, прислонил к носу. Мы поняли, что пошел газ, я сразу девчонкам стал мочить платки, накрыл их кожаной курткой, там ребята-артисты нам дали. И только-только я намочил вот эти платки, они вскочили, эти двое стали стрелять в вентиляцию из автоматов. Тут раздался взрыв за сценой, потом вспышка была яркая, видно, световая граната была брошена, наверное. И все, и я врубился. Я уже очнулся вот только в скрифе. Что там было, как нас там эвакуировали, я не знаю. Я знаю, что некоторые вышли оттуда своими ногами. Вот дочка у меня, например, немножко помнит, как ее кто-то тащил.
Применение газа, состав которого до сих пор засекречен, власти объясняли необходимостью предотвратить взрывы бомб и поясов шахида, надетых на террористок-смертниц. Однако врачи оказались не готовы к тому, чтобы оказывать помощь заложникам, фактически подвергшимся газовой атаке. Силовики не предупредили их о применении газа и не назвали антидота. Да, и эвакуация заложников, по словам множества свидетелей, была организована крайне плохо, рассказывает Сергей Будницкий.
Когда мы в Склифе лежали в воскресенье, утром меня перевезли в общую палату, и все врачи там и медработники, все наперебой рассказывали, что вот штурм состоялся, всех этих террористов уничтожили, и все живы, всех спасли, значит, все нормально. Мы были на седьмом небе от счастья, а вдруг через там где-то, ну, может быть, несколько дней, через неделю, стала потихоньку поступать информация, что кто-то все же погиб. А потом вроде стало выясняться, что погибло довольно много. А когда уже узнали, что погибло 130 человек при неудачной такой эвакуации, и это уже, конечно, стал не праздник, а просто день памяти и скорби. До сих пор не ясно, что за газ был. Вроде говорят, что фентанил там, или на, как они говорят, на основе производных фентанила. А что это такое? Вот, например, врачи, когда вот в Склифе, они же ведь готовились к тому, что будет много пораженных осколками, там, пулевые ранения. Они готовили массу крови, там, плазмы, готовили перевязочные материалы, бинты, там, вату, все остальное. Но они не думали, что будет вот такое вот дело. И никто их не сказал, не предупредил, как лечить, что лечить, от чего.
Большинство бывших заложников и родственники тех, кто погиб на Дубровке, ответов на вопросы, адресованные властям, ждут уже 10 лет. Ждут, когда привлекут к ответственности виновных в гибели людей. Ждут окончания расследования теракта, все организаторы которого, по данным спецслужб, были уничтожены. Говорит председатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Николай Карпов.
На те вопросы, которые задавали мы, а также задавал Страсбургский суд, государство, правительство Российской Федерации, ответов не дало. Оно не дало ответов о составе нервно-политических газов, которыми отравили, о составе штаба, о том, как была организована медицинская помощь, эвакуация, о том, как была организована общая операция. То есть мы не получили много ответов, и причем много ответов не получил даже Страсбургский суд. Правительство России или просто не отвечало, или очень отделывалось расплывчатыми фразами.
В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. И помимо выплаты компенсации, обязал Россию провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. Такое расследование не началось по сей день, а многие из тех, кто потерял на Дубровке близких, отчаялись услышать имена виновных в трагедии, развернувшейся после освобождения заложников. Говорит Владимир Курбатов, его 13-летнюю дочь Кристину, игравшую в мюзикле «Норд-Ост» Катю Татаринову в детстве, врачи не спасли.
Они для себя сделали звание, должности, повесили ордена, медали, а теперь надо снимать их, что ли? Кто будет снимать?
Российские власти по-прежнему операцию по освобождению заложников считают успешной и отрицают свою вину в гибели людей. За 10 лет, прошедших со времени теракта на Дубровке, к ответственности привлечен только Зоурбек Талхигов. В октябре 2002 года он откликнулся на призыв депутата Государственной Думы Асланбека Аслаханова к чеченцам, находящимся в Москве, прийти к театральному центру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. Талхигов, один из немногих, пришел. Все переговоры Талхигова проходили в присутствии сотрудников спецслужб, а позже его обвинили в пособничестве террористам и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В это воскресенье, 28 октября, на Украине состоятся парламентские выборы. Ожидается, что за их проведением будут следить более 5000 наблюдателей, в том числе до 3000 представителей международных организаций. Сегодня в страну прибывают наблюдатели от Европарламента, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Половину из 450 мест в Верховной Раде поделят между собой преодолевшие 5-процентный барьер партии. Еще половину – победители одномандатных округов. Последний раз по смешанной системе депутатов выбирали на Украине 10 лет назад. Согласно опросам общественного мнения, точно в Раду пройдут правящая партия регионов, объединенная оппозиция, сформированная на базе партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. В том, что большинство и нового парламента будет пропрезидентским, не сомневается руководитель фонда «Демократические инициативы» социолог Ирина Бекешкина.
Для этого и возвращали закон предыдущих лет, когда половина избиралась по мажоритарным округам, потому что за счет мажоритарных округов, безусловно, он будет пропрезидентский. Скажем, если сравнить с 98-м годом, тогда вообще партии власти вместе взятые набрали 9%, оппозиция 56%. Все равно парламент был пропрезидентским. На следующий, в 2002 году, власть набрала 18%, оппозиция 58%. Все равно парламент был пропрезидентским. То есть очевидно, что он будет пропрезидентский и сейчас. Тем более такой большой разницы по партийным спискам не будет, даже если выиграет оппозиция.
Наибольшую поддержку социологи прогнозируют партии регионов, не менее 23%. Их потенциальным союзникам, коммунистам, до 10%. Одна из главных интриг этих выборов – кому достанется второе место – Батькивщине или Удару. На завершающем этапе кампании партия Кличко начала опережать Батькивщину – 16% и 15% соответственно. Падение популярности объединенной оппозиции Ирина Бекешкина связывает с тем, что Центр избирком из-за судимости запретил баллотироваться в депутаты ее лидеру, находящейся за решеткой экс-премьеру Юлии Тимошенко.
Рейтинг объединенной оппозиции пошел вниз тогда, когда избиратель не обнаружил Юлии Тимошенко во главе списка, потому что для значительной части избирателей голосование за Батькивщину было лидерским. Там превалировала лидерская мотивация. А сейчас уже этого нет. То есть люди, очевидно, которые не нашли того лидера, за которого голосовали здесь, они просто перешли к другому лидеру. Это основная причина, почему Батькивщина потеряла проценты, а Удар их приобрел.
Еще одна интрига выборов – преодолеет ли 5-процентный барьер националистическая партия «Свобода».
Почти у всех социологических служб или она вплотную подошла, или немного перешла барьер. Но все равно это не так надежно. Но уже одно это заставит многих симпатиков этой политической силы за них голосовать. Потому что раньше их останавливало то, что ну хорошо, но наберут они 3%, это значит 3% от оппозиции. А сейчас, когда они все-таки уже подошли к барьеру, я думаю, что у них хорошие шансы его преодолеть.
Предполагает руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Уверенный в победе «Свободы», ее лидер Олег Тягнибок 19 октября подписал соглашение с Батькивщиной о создании демократической коалиции в будущей Верховной Раде. Поставить свой автограф под этим документом отказался претендующий на статус главного украинского оппозиционера, лидер «Удара» Виталий Кличко.
Сначала выборы, потом коалиция. Это на самом деле европейская традиция. Наша позиция честная, открытая, без ультиматумов или каких-либо кулуарных договоренностей.
Если предстоящие выборы на Украине пройдут с грубыми нарушениями, очевидно, последует жесткая реакция со стороны Запада. Оппоненты украинской власти ранее неоднократно призывали Брюссель и Вашингтон ввести персональные санкции против президента Украины Виктора Януковича и его окружения, если выборы будут недемократичными. Слово политическому аналитику Института Евроатлантического сотрудничества Владимиру Горбачу.
Судя по всему, власть и не нуждается в каких-то демонстративных нарушениях. Они успешно уже фальсифицировали сам избирательный процесс на старте, на позиционировании сил, на избирательной системе, на подкупе избирателя в мажоритарных округах, еще даже до начала избирательной кампании. Думаю, что саму процедуру голосования они попытаются провести безукоризненно. Конечно, выводы ОБСЕ прежде всего будут, и они не будут признанием супердемократичности этих выборов, но и не будет повода для непосредственных санкций. Но все равно Запад не поменяет своего отношения к украинской власти, поскольку личные отношения с президентом у всех европейских лидеров, наверное, кроме поляков только, испорчены, и никакого продвижения на пути европейской интеграции не будет, пока не изменится внутренняя политика украинской власти, внутренняя политика президента Януковича. А она не изменится, пока Янукович будет оставаться президентом.
Считает политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Для демонстрации прозрачности выборов на более чем 32 тысячах избирательных участков страны установлены веб-камеры. Однако самый главный процесс – подсчет бюллетеней – веб-камеры не покажут. Поэтому вероятность подтасовки результатов предстоящего голосования, по мнению украинской оппозиции, остается высокой. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 10-я годовщина штурма, захваченного террористами здания театрального центра в Москве на Дубровке. Жертвами трагедии стали 130 человек. Сегодня в театральном центре пройдет траурное собрание. Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в России. Удальцов сегодня должен явиться на допрос в Следственный комитет. Члены Координационного совета российской оппозиции организуют в субботу в Москве акцию под названием «От Лубянки до Лефортово. Мы против репрессий и пыток». Как сообщил один из членов совета Сергей Пархоменко, будет организована цепочка одиночных пикетов от здания ФСБ на Лубянке до Следственного комитета. В Страсбурге сегодня будет объявлен лауреат ежегодной премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Среди финалистов белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, иранская правозащитница Насрин Сатудех, иранский режиссер Джафар Панахи и три участницы российской группы Pussy Riot. В рамках дела о мошенничестве в компании «Оборонсервис» допрошены чиновники Министерства обороны России. Накануне были проведены обыски и задержания. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отбывающая тюремный срок, призвала проголосовать на предстоящих в воскресенье парламентских выборах против партии регионов, которую возглавляет президент Виктор Янукович. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 10 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Один час» в архиве «Свободы». Две передачи 70-х годов, подготовленных в нашей парижской студии. «Венеция, заговорившая по-русски». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым на волнах Радио Свобода сегодня в 14:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама и Митт Ромни агитируют в колеблющихся штатах. Перемирие в Сирии – американская реакция. Презентация книги Михаила Ходорковского. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг результаты нескольких опросов общественного мнения указали на укрепление позиции Митта Ромни по ключевым вопросам. Согласно, например, опросу ABC News Washington Post, Ромни впервые опередил Обаму на 3 пункта, что статистически значит немного. Что важнее, говорят социологи, тенденция. Ромни на подъеме. Кандидаты отвечают на эти новости агитацией в самых важных для их победы колеблющихся штатах, рассказывает Владимир Морозов.
В четверг, 25 октября, борьба кандидатов в значительной мере шла за голоса женщин. Среди них популярность Обамы еще недавно превышала рейтинг соперника на 16%, но Ромни устранил разрыв. В своих последних речах охрипший от непрерывных митингов президент напоминает избирателям о негативном отношении республиканцев к праву женщин на аборт. Он неоднократно процитировал слова республиканца из штата Индиана Ричарда Мордока о том, что, мол, беременность в результате изнасилования – это Божья воля. Президент напоминает, что Ромни все еще поддерживает этого политика, хотя и выразил несогласие с такой его репликой. На женскую аудиторию было направлено и выступление жены республиканского претендента Энн Ромни в передаче «Рэйчел Рэй», где она показала один из своих любимых рецептов и затем под объективами камер проехала в супермаркет закупить продукты для семейных обедов, куда собираются до 30 человек, и которые, по словам Энн, обожает ее муж. Сам он выступил за день в 3 городах Огайо. По данным его штаба, в этом штате соперники идут на равных. Независимые опросы дают небольшое преимущество Обаме. Чтобы упрочить его, президент выступил в городе Кливленд, вскоре после того, как в городе Дефайенс того же штата Огайо закончил речь Ромни. Огайо вместе со штатами Айова, Виргиния, Висконсин, Колорадо, Невада, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Флорида остается регионом, который может решить исход выборов. Политолог Кристин Келли из университета штата Нью-Джерси говорит еще об одном факторе – людях от 18 до 29 лет. Эта возрастная группа составляет 1/4 избирателей. Они заинтересованы в том, чтобы найти работу и освободиться от долгового бремени. Келли напоминает, что молодежь сыграла важную роль в победе Обамы на прошлых выборах. Сегодня она, в отличие от людей более старшего возраста, не отдает предпочтения ни одной из партий и может изменить баланс сил. В расчете на это демократы вводят в действие тяжелую артиллерию. Объявлено, что на митингах во Флориде, Огайо и Виргинии вместе с президентом выступит пользующийся большой популярностью Билл Клинтон. Кандидатуру Обамы, как и 4 года назад, одобрил республиканец, бывший госсекретарь генерал Колин Пауэлл. Обнародованный в четверг опрос агентства новостей Associated Press и института GFK говорит, что рейтинг Ромни 47%, Обамы 45%.
Рассказывал Владимир Морозов. Как американские наблюдатели оценивают перспективы перемирия в Сирии, которое должно вступить в силу в пятницу? Алан Давыдов взял интервью у Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса.
Генсек ООН приветствовал заявление сирийских властей о согласии прекратить огонь на время мусульманского праздника. Как вы оцениваете дебют нового посланника ООН по Сирии Лахдара Брахими? Если мы говорим о прекращении массового убийства людей на несколько дней, то это, разумеется, успех для Брахими в сравнении с тем, что удалось, или точнее не удалось, добиться Кофи Аннану. Но невозможно сейчас сказать, последует ли за коротким перемирием нечто более серьезное. Я лично сомневаюсь, что и это перемирие будет неукоснительно соблюдаться. Прежде всего, нет гарантии достижения соответствующей договоренности со всеми фракциями свободной сирийской армии, особенно с джихадистами. Скорее всего, это будет напоминать соглашение о прекращении огня во время войны во Вьетнаме много лет назад, когда по окончании религиозных праздников стороны опять возобновляли ожесточенные бои. Каков ваш прогноз развития конфликта? На очереди вопрос о том, получит ли сирийская оппозиция наиболее современные виды вооружений, с помощью которых она была бы способна выводить из строя правительственную авиацию, особенно вертолеты и истребители. Ранее поступали сведения, что в руки повстанцев, захвативших правительственную базу ПВО, попал большой арсенал портативных ракет «Земля-воздух», еще советского производства. Если это так, то, вероятно, ситуация сложится, как когда-то в Афганистане, когда доступ маджахедов к средствам ПВО существенно повлиял на решение советского руководства вывести свои войска из этой страны. Другой ключевой вопрос в том, насколько сильно влияние салафитов и джихадистских групп в свободной сирийской армии. Несомненно, эта армия нуждается в большом количестве вооружений. Нежелание Соединенных Штатов осуществлять для нее такие поставки вызвано опасениями Вашингтона, что это оружие попадет в руки враждебных США радикальных исламистских сил. Несмотря на международные санкции и удары повстанцев, падение Башара Асада явно затягивается. Допускаете ли вы, в принципе, способность его режима выжить? Россия и Иран оказывают заметную поддержку сирийскому режиму. Его выживание полностью зависит от продолжения и усиления поддержки со стороны заинтересованных в этом Москвы и Тегерана. В частности, если они воспрепятствуют поставкам вооружений ПВО для сирийских повстанцев. Но я все же склонен предположить, что ни Асаду, ни его режиму не удастся уцелеть. Вероятнее всего, установление переходного режима, как того хочет Лига арабских государств, до проведения всеобщих выборов в Сирии, но без Асада. Так прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сирии политолог Роберт Фридман из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Лондоне мировая премьера нового фильма «Кинобондианы». Новая картина называется «007. Координаты Skyfall». В главной роли Дэниел Крейг. Действие фильма начинается в Стамбуле. В начале октября «Кинобондиане» исполнилось 50 лет. Этот проект называют самым успешным в истории кино. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
На мой взгляд, «Skyfall» — лучший фильм 50-летней эпопеи о приключениях агента 007. И по напряжению действия, и по захватывающим эпизодам противоборства Бонда с врагами и злодеями, и по драматичным и нетривиальным сюжетным ходам, этот фильм стоит особняком среди 23 фильмов о Джеймсе Бонде. Надо сказать, что атрибуты жанра экшен выражены в нем очень ярко и в высшей степени профессионально. Задействованы также все традиционные элементы кинобондианы – неотразимый элегантный суперагент 007, экзотические места действия, прекрасные девушки, омерзительные злодеи, остроумные гаджеты, гламурная атмосфера. Заглавная песня в исполнении Адели прекрасно вписалась в мелодическую традицию Бондианы. Дэниел Крейг значительно освежил образ Бонда в этом фильме. Агент 007 в его трактовке стал намного реалистичнее и человечнее, сохраняя иронию и самоиронию в диалогах. Да и в самом фильме немало реалий нашего времени. Стоит упомянуть, что основная интрига фильма связана с кибертерроризмом. Бывший агент британской разведки, он же главный злодей Рауль Сильва, его играет Хавьер Бардем, похитил у МИ-6 список секретных агентов НАТО и, шантажируя главу МИ-6 М, его по-прежнему играет Джуди Денч, публикует каждую неделю по 5 имен этих агентов в интернете. Задача Крейга – ликвидировать Бардема. Не знаю, как у других зрителей, но у меня противостояние Бонда и Сильвы вызвало довольно отчетливые реминисценции с делом WikiLeaks и Джулианом Ассанжем. Сценариста, похоже, вдохновил скандал с WikiLeaks. Это свидетельствует о том, что Кинобондиана все-таки стремится быть созвучной своей эпохи, учитывая приметы времени. За конфронтацией Бонда и Сильвы следишь, затаив дыхание. И прежде всего благодаря блестящей игре Бардема. Традиционный для Кинобондианы гламурный эротический элемент с участием девушек Бонда в этом фильме оттеснен на периферию действия, хотя и Наоми Харрис, и французская актриса Беренис Марло в роли Фам Фаталь вполне справились со стандартными для фильмов Бондианы ролями. Режиссерская работа Сэма Мендеса и особенно операторская работа Роджера Диккенса выше всяческих похвал. Действие развивается динамично и логично. Оператор создает красочные панорамные виды Шанхая, Макао, Лондона, сельских пейзажей Шотландии. Создатели фильма «Skyfall» превратили в загадку его название и не раскрывали его смысл вплоть до премьеры. Лишь посмотрев фильм, можно понять, что стоит за его названием. Секрет прост. Так называется шотландское поместье родителей Бонда, где прошло его детство и где сняты самые драматичные эпизоды финальной части картины. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в России. Удальцов сегодня должен явиться на допрос в Следственный комитет. Члены Координационного совета российской оппозиции организуют в субботу в Москве акцию «От Лубянки до Лефортова. Мы против репрессий и пыток». Как сообщил один из членов совета, Сергей Пархоменко, будет организована цепочка одиночных пикетов от здания ФСБ на Лубянке до здания Следственного комитета. Участники пикетов, стоя на расстоянии 50 метров друг от друга, будут держать плакаты с призывами остановить преследование оппозиционных активистов. В Страсбурге сегодня будет объявлен лауреат ежегодной премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Среди финалистов белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, иранская правозащитница Насрин Сатудех, иранский режиссер Джафар Панахи и три участницы российской группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. В рамках дела о мошенничестве в компании «Оборонсервис» допрошены чиновники Министерства обороны России. Накануне были проведены обыски и задержания. Барак Обама стал первым в истории президентом США, проголосовавшим на президентских выборах досрочно. Он воспользовался возможностью отдать свой голос за 12 дней до выборов, которые пройдут 6 ноября, и проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Чикаго. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отбывающая тюремный срок, призвала проголосовать на предстоящих в воскресенье парламентских выборах против партии регионов, которую возглавляет президент Виктор Янукович. Влиятельный в прошлом китайский политик Бо Силай лишен мандата депутата Всекитайского собрания народных представителей, что открывает путь к его уголовному преследованию. Сегодня 10-я годовщина штурма, захваченного террористами здания театрального центра на Дубровке в Москве. Жертвами трагедии стали 130 человек. Сегодня в театральном центре пройдет траурное собрание. Сегодня на пленарном заседании Европейского парламента должен быть определен лауреат премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которая ежегодно вручается правозащитникам, активистам гражданских обществ, борцам против несправедливости в мире. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
На совместном заседании комитетов Европарламента по развитию и по иностранным делам 9 октября евродепутаты высказались по финальному списку кандидатур. Мы выбрали очень хороших кандидатов, из которых в списке теперь остались три категории претендентов. Это господин Олесь Беляцкий из Белоруссии, у нас также два кандидата из Ирана, господин Джафар Панахи и госпожа Насрин Сатудех. И группа Пусси Райот из России. Полагаю, что у нас хороший выбор из трех кандидатур, и теперь мы будем решать, кто из них заслужил премию имени Сахарова. Но и сам факт номинации – это хорошая поддержка их вклада в борьбу за свободу мысли. Заявила председатель подкомитета Европарламента по правам человека Барбара Лох-Биллер после голосования по финальному списку кандидатов. Итак, в числе кандидатов-финалистов председатель Белорусского правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий, приговоренный в 2011 году к 4,5 годам колонии строгого режима, иранская правозащитница, адвокат Насрин Сатудех, арестованная в 2010 году, иранский режиссер Джафар Панахи и три российские участницы панк-группы «Пусси Райот» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич. Премия Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли учреждена в 1988 году. Она может присуждаться отдельным людям или коллективам, которые активно трудятся во имя защиты прав человека и основополагающих свобод. Эта премия в 50 тысяч евро вручается в первой половине декабря, в дни очередной годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Церемония часто проходит без присутствия лауреатов, многие из которых томятся в заключении. О премии имени Сахарова и кандидатах в лауреаты мы беседовали с французским политологом, специалистом по России и в области прав человека, преподавателем Свободного университета Брюсселя Од Мерлен. У премии имени Сахарова большое символическое значение, в том числе с точки зрения политической, поэтому важно, что она есть. Она присуждается очень мужественным людям, которые борются за права человека в своих странах. Это позволяет обратить общественное внимание на кандидатов в лауреаты, тех, кто постоянно подвергается риску, не отступает ни перед чем ради своих идеалов и правды. И мир лучше узнает о лауреатах премии, которая присуждалась таким людям, как правозащитник из Китая Кудзя или российская организация «Мемориал». При том, что существует прежде всего экономическое видение Евросоюза и наблюдаются определенные проблемы с формированием его политической составляющей, в частности в области внешней политики, я считаю, что Европарламент принял правильное решение, учредив такую европейскую премию, пусть даже это только парламентский уровень ЕС. А вас не удивляет, что в число кандидатов финального списка попала российская панк-группа Pussy Riot? Насколько ее действия соответствуют тем идеалам, которые проповедовал академик Сахаров? У меня на днях как раз гостили друзья из Москвы, и между нами состоялась дискуссия о Pussy Riot. По мнению моих друзей, эта группа не представляет собой никакой художественно-артистической ценности. И при том, что они находят чрезмерным приговор членам Pussy Riot относительно тяжести их поступка, мои друзья считают, что ажиотаж вокруг группы раздут пресс, и по их убеждению, она без этого не оставила бы никакого следа в истории, и мы бы никогда больше не услышали о ней. Но мне кажется, что к этому случаю должен быть несколько иной подход. Совершенно ясно, что нельзя подходить с общими мерками к той огромной работе, которую выполнял сам академик Сахаров или другие великие защитники прав человека на всей планете, которые годами свидетельствовали о нарушениях демократии, составляли доклады, вели очень серьезный, точный и выверенный мониторинг, опираясь на факты, статистические данные, и обращаясь при этом к законодательству и юридическому арсеналу, и, с другой стороны, к тому уличному хэппенингу, который можно назвать, допустим, политико-артистическим, и который имеет целью шокировать общественное мнение, коллективное восприятие путем самовыражения в общественных местах. Конечно, такие представления, будь то в плане артистическом, политическом или интеллектуальном, разработаны на куда более низком уровне. Думаю, что в этом должна быть полная ясность. Это совсем другой регистр. Такое самовыражение может нравиться или не нравиться. Можно, допустим, считать, что это глупо и гротеск. Но речь в данном случае идет о диспропорции между пением в течение нескольких минут в храме Христа Спасителя и наказанием за это сроком заключения на 2 года. Если они прошли в кандидаты на лауреатов премии, то это именно потому, что евродепутаты хотели подчеркнуть данную диспропорцию. С точки зрения качества, конечно, это несопоставимо с той работой, которую вел академик Сахаров или которую ведут премированные в прошлые годы мемориал, такие, например, люди, как Олег Орлов или Людмила Алексеева, также лауреат этой премии.
По предварительной оценке распределения симпатии евродепутатов, лауреатами премии могут стать иранцы.
Иранский кинорежиссер уже года не может выехать из страны, чтобы получить свои кинематографические награды за рубежом. И тут мы тоже сталкиваемся с чрезвычайно важным символическим значением премии имени Сахарова, означающим, что художник должен иметь возможность сам выражение, включая в данном случае аспекты современной социальной сферы иранского общества. Он должен иметь возможность выражать свои взгляды, в том числе политические, через творчество. Джафар Панахи защищает право на высказывание правды через свои произведения, и он, на мой взгляд, очень хороший кандидат. Пусть даже его борьба и отличается по форме от многих видных правозащитников в мире, проявлявших огромное мужество в тяжелейших условиях. А вообще процесс выбора кандидатов, при котором я однажды присутствовала, конечно, не избавлен от субъективности. Мнения депутатов всегда расходятся, и решение зависит от их способности собрать то или иное число голосов вокруг той или иной кандидатуры. Я допускаю, что на этот раз многим показалось, что выдвижение на премию такого художника может способствовать сплочению позиций разных фракций. Это было мнение о кандидатах на премию имени Сахарова за 2012 год французского политолога Од Мерлен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Кто, на ваш взгляд, достоин международной правозащитной премии имени Сахарова? Такой вопрос мы задаем сегодня в нашей утренней информационной программе «Время свободы». Принять участие в дискуссии вы можете, оставив сообщение на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Наш слушатель под ником Стерх из Москвы коротко отвечает: «Навальный». Слушатель из Ангарска: «Считаю, пусть и рай также заслуживают эту премию, потому что девушки, жертвуя свободой и детьми, открыли всему миру жестокость и неадекватность Путина. Такая ярость у него была только к Ходорковскому, но теперь и к Пусси Райот». Леонид из Троицка пишет: «Я тоже склоняюсь к тому, что Пусси Райот заслужили премию имени Андрея Сахарова, несмотря на все инсинуации Кремля и обслуживающего его канал НТВ с небезызвестным теперь всему миру невеждой и горе-журналистом Мамонтовым». Еще Ольга из Таруса пишет: «Достоин премии Валерий Борщов». Читатель из Смоленска: «Невероятно, как эти бунтарки по глупости своей и церкви раздули пожар ненависти. Повторяется судьба СССР, где главной козырной картой демократов было, что ж это был за союз, если на его защиту не вышел народ». И добавляет чуть ниже: «Очень жаль, что в номинантах нет Таисии Осиповой». Дмитрий из Екатеринбурга пишет нам: «Почему-то сделал антивоенный уклон, навеяло. Считаю, что немалый вклад в дело демократии внес и наш земляк Леонид Волков. Ну, а я бы дал Наталье Истемировой посмертно. Она работала в опасных условиях. Из других номинантов от себя выделю Андрея Пианковского, Лилию Шевцову, Гарри Каспарова, Валерию Новодворскую, Андрея Илларионова. Последний написал обстоятельный доклад «Разоблачение. Важный шаг к миру». Владимир Кириллов из Москвы пишет: «Достойны все финалисты. Наверное, правильнее было бы вручить эти премию наиболее в ней нуждающимся». Ну и у нас есть опрос из Саранска. Его провел наш корреспондент Игорь Телин. Давайте послушаем, как отвечали прохожие на улицах этого города на вопрос, кто, на ваш взгляд, достоин международной правозащитной премии имени Андрея Сахарова.
Я бы, конечно, наградила бы этой премией правозащитников из города Казани, которые раскрутили дело о пытках в местных отделениях милиции. На мой взгляд, это все-таки должно быть гражданское мужество противостоять этой власти, тем более высоким милицейским начальникам.
Я бы наградил премией Сахарова деятелей культуры, российских деятелей культуры, которые выступили в поддержку Pussy Riot. Все-таки эффект от их выступлений был очень большой. Резонанс в обществе. Вот. И чтобы они эту премию передали какому-нибудь детскому дому, был бы очень красивый жест. Я считаю так.
Кого бы я ни стал награждать международ, это Pussy Riot. Потому что они там покривлялись, побегали. Вот, в общем-то, такая позиция. А чего в этом кривлянии правозащитного было, я не могу ответить.
Премии Сахарова Pussy Riot? Ну а почему бы и нет? Пускай они будут такими правозащитниками. Только за что они сражались, так и непонятно. Но в нашей жизни не все, так скажем-то, понятно-то. Пускай будут и они.
Ну, в нашей стране, наверное, вот самая известная правозащитница Алексеева, собственно, других имен я даже не знаю. Хотя нужно отметить, что Алексееву как-то в последнее время очень мало упоминают. С чем это связано? С политикой нашего государства или как? Но так как премия международная, может быть, стоит обратить внимание на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там какие-то правозащитники определенно есть.
Что касается известных или сверхизвестных, ну, прикормленные, сытые, я к ним абсолютно никакого уважения не имею.
Как таковые, допустим, в моих глазах, они не получают такой должной высокой оценки.
Я убежден, что любые правозащитники борются со своим же собственным государством, поэтому не хотелось бы, чтобы премия Сахарова поддерживала кого-то из россиян, которые борются со своей страной. Я слышал, что среди номинантов есть правозащитники из Ирана. Пусть премия им и достается, пускай там со своим государством борется.
Я думаю, что в нашем 2012 году наши правозащитники не сделали ничего достойного, чтобы их номинировали на премию Сахарова. А вот группа Pussy Riot, которую, значит, хотят номинировать на эту премию, я думаю, это просто издевательство над именем нашего Сахарова. Я думаю, что в странах, где режимы, угнетающие людей, там найдутся достойные люди, которые действительно борются за права и свободы своего народа и достойны этой премии. В той же Африке, в Латинской Америке.
Я считаю, что
правозащитников нужно награждать или номинировать по каким-то делам, а не за то, что они попали в тюрьму. Насколько я знаю, все номинанты на эту премию сидят в тюрьме. И Пусси Райт, и белорус, и иранцы. За что им премию? За то, что они попали в тюрьму, они же ведь ничего не добились. Я против этих кандидатур, но свою кандидатуру представить не могу, потому что не вижу реальных побед правозащитников.
Вот что отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, достоин международной правозащитной премии имени Сахарова, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Координатору Левого фронта Сергею Удальцову сегодня могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в России. Удальцов должен явиться на допрос в Следственный комитет. Члены Координационного совета российской оппозиции организуют в субботу в Москве акцию «От Лубянки до Лефортово. Мы против репрессий и пыток». Как сообщил один из членов совета Сергей Пархоменко, будет организована цепочка одиночных пикетов от здания ФСБ на Лубянке до здания Следственного комитета. Участники пикетов, стоя на расстоянии 50 метров друг от друга, будут держать плакаты с призывами остановить преследование оппозиционных активистов. В Страсбурге сегодня будет объявлен лауреат ежегодной премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. В рамках дела о мошенничестве в компании «Оборонсервис» допрошены чиновники Министерства обороны России. Накануне были проведены обыски и задержания. Барак Обама стал первым в истории президентом США, проголосовавшим на президентских выборах досрочно. Он воспользовался возможностью отдать свой голос за 12 дней до выборов, которые пройдут 6 ноября, и проголосовал на избирательном участке в своем родном городе Чикаго. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отбывающая тюремный срок, призвала проголосовать на предстоящих в воскресенье парламентских выборах против партии регионов, которую возглавляет президент Виктор Янукович. Влиятельный в прошлом китайский политик Бо Силай лишен мандата депутата Всекитайского собрания народных представителей, что открывает путь к его уголовному преследованию. На юге Италии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,3, а эпицентр находился на глубине всего около 4 километров. Власти Кубы сообщили об 11 погибших в результате урагана Сэнди, который обрушился на восточные регионы страны в четверг. Сегодня 10-я годовщина штурма захваченного террористами здания театрального центра на Дубровке в Москве. Жертвами трагедии стали 130 человек. Сегодня в театральном центре пройдет траурное собрание.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сейчас несколько слов о футболе. В этом году сразу 4 команды представляют Россию в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы, двух главных футбольных турниров континента. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Анжи» продолжают борьбу в Еврокубках. Итоги подведет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. В третьем туре Еврокубков российские команды выступили успешно, одержали 3 победы, а четвертую, хотя «Анжи» и проиграл в гостях Ливерпулю, но показал достаточно хороший футбол и сражался с Ливерпулем на равных. Но по порядку. В группе С Лиги чемпионов «Зенит» чемпион России выиграл у «Андерлехта» со счетом 1-0. И это как раз тот случай, когда качество игры не важно, а гораздо важнее результат. Напомню, что «Зенит» проиграл 2 предыдущие встречи. И первая победа в нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов, конечно же, для российского чемпиона очень важна. А тем более, что единственный мяч в этой встрече с пенальти забил нападающий «Зенит» Александр Киржаков. И для него это стал 200-й мяч, забитый им в официальных турнирах. Конечно, такого результата добивается далеко не каждый нападающий. Сейчас в группе С у испанской «Малаги» 9 очков, у итальянского «Милана» 4, «Зенит» идет на третьем месте с 3 очками, и у бельгийского шведского Андерлехта 1 очко. «Спартак» в группе G в третьем туре выиграл дома у португальской «Бенфики», которая в начале нынешнего года, я напомню, как раз выбила «Зенит» из розыгрыша Лиги чемпионов. «Спартаковцы» играли, может быть, более уверенно, чем «Зенит», но контратаки «Бенфики» были довольно-таки остры и опасны, но, в общем, все завершилось для «Спартака» удачно. Первая победа в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спартак», напомню, тоже проиграл 2 предыдущих матча. Сейчас ситуация в группе такова. У «Барселоны» 9 очков после 3 побед, у «Шотландского Селтика» 4 очка, у «Спартака» 3, и у «Бенфики» неожиданно 1 очко и 4 место. Напомню, что сейчас для экспертов эта ситуация действительно является неожиданной. В группе А Лиги Европы, как я уже сказал, «Ливерпуль» дома победил махачкалинский «Анжи» со счетом 1-0. «Анжи» играл достаточно уверенно и временами даже переигрывал ливерпульцев, показывая, может быть, более классный футбол. Но это было связано, во-первых, с тем, что Ливерпуль, мне показалось, заранее был напуган, поскольку в английской прессе были статьи о том, что Ливерпуль следует опасаться за Анжи. Рассказывался о Гусе Хиддинке и о хозяине Анжи Сулеймане Керимове, о том, что играют очень дорогие футболисты. Ну и, в общем, Ливерпуль, мне кажется, испугался. А некоторые моменты они просто привезли Анжи, играли в своей стартовой площадке чересчур рискованно, и махачкалинцы могли счет и отыграть, и выиграть, но в результате проиграли. У Ливерпуля теперь после 3 туров 6 очков, по 4 у Анжи и итальянского Удинезе, швейцарский клуб Young Boys набрал 3 очка. Теперь в группе H Рубин Казанский принимал на своем поле азербайджанский клуб Нефчи из Баку. И Рубин выиграл со счетом 1-0. И сейчас он вместе с итальянским Интером, набрав по 7 очков, возглавляют таблицу своей группы. У Нефчи и у Партизана из Белграда сербского клуба по 1 очку. И, в общем, понятно, что Рубин и Интер, скорее всего, разделят первое и второе места в этой группе.
Алексей, ну сейчас прошла половина группового турнира. По 3 матча сыграны, по 3 осталось. Как вы считаете, в следующем раунде Еврокубков будет меньше представителей России? Или сейчас еще рано давать такие прогнозы?
Ну, конечно, рановато. Хотя и у «Спартака», и у «Зенита» многое будет зависеть от следующих матчей. И я думаю, что как минимум на 3-е место они могут претендовать сейчас совершенно уверенно. А вот первое и второе, попадут ли они в следующий тур Лиги чемпионов или выйдут в следующий круг Лиги Европы, но это надо будет посмотреть по следующему матчу, я думаю, он будет определяющий. Напомню, что 3-е место дает право на выход в Лигу Европы этим клубам. И я бы еще отметил матчи украинских команд. В Лиге чемпионов «Шахтер» победил «Челси» 2-1, а «Порту» выиграл дома у киевского «Динамо» со счетом 3-2. И в Лиге чемпионов также «Батэ», белорусский клуб, который громко выиграл у Мюнхенской «Баварии» в прошлом туре, в этом не менее громко проиграл испанский «Валенсия» на своем поле 0-3. А в Лиге Европы Днепропетровский Днепр победил итальянский «Наполи» со счетом 3-1, а харьковский «Металлист» выиграл в гостях у «Русенбурга» из Норвегии 2-1. «Металлист» продолжает свое уверенное выступление на европейских полях. Ну и, наконец, самый, может быть, яркий матч этого тура футбольной Европы. Это победа дортмундской «Боруссии» над мадридским «Реалом» со счетом 2-1. Очень яркая, очень красивая игра. Не раз оба соперника могли и ворота поразить, и какие-то моменты создать. Но в итоге дортмундцы победили и сделали весьма уверенный шаг к выходу в следующий круг Еврокубков.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ну а завершит программу «Время свободы» наша традиционная рубрика «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевое слово последних дней – «жлоб». Напомню, недавний проезд кортежа с Дмитрием Медведевым по Петербургу заставил весь город так замереть в автомобильных пробках, что местное население взъярилось. Мало того, что сигналили клаксоны. В едином порыве премьер-министры встречали пришедшим с Запада неприличным жестом, поднятым вверх пальцем. Вскоре петербургский губернатор Георгий Полтавченко решил публично пожурить горожан. Вот точная цитата. «Мне, как петербуржцу, было стыдно. Этим отличаются жители других городов. Но такого откровенного жлобства я не видел». Реакция последовала болезненная. Многие оскорбились. И вот уже болельщики «Зенита» скандируют. Губернатор жлоб!
губернатор Жлоб, губернатор Жлоб.
Слово «жлоб», конечно же, бранное, но все же литературное, хоть и принадлежит к пласту разговорной лексики. Российские чиновники употребляют и более крепкие выражения «ничего», многим даже нравится. Кроме того, это самое главное, Полтавченко ведь не назвал петербуржцев «жлобами», он только соответствующее поведение окрестил «жлобством». Отчего же высказывание губернатора задело многих? С этим вопросом обратимся к известному лингвисту Гасану Гусейнову, в сфере многообразных научных интересов которого язык политики и язык протеста.
Вообще вот есть люди, которые более обидчивы и менее обидчивы. А русское слово «обида» даже не переводится на другие языки, буквально не переводится. Вот русские или советские люди, россияне, страшно обидчивы, почти как арабы. Что такое обида? Это очень сложное, комплексное, многослойное чувство. С одной стороны, человек обижается на то, что его как бы несправедливо обидели, но тогда это просто оскорбление. А комплекс обиды – это реакция на то, что о тебе что-то сказали неприятное. Ты понимаешь, что тебе присуще это. Ты понимаешь, что ты не хотел бы, чтобы это при других было сказано. И поэтому обиженный взрывается вот именно так, именно в такой форме. Я ничего не хочу сказать хорошего там о губернаторе, но губернатор и его губерния стоят друг друга. Во-первых, политический деятель у нас произносит часто гораздо более грубые оскорбления, но невидимые и неслышимые никому. На эти оскорбления никакой реакции нет.
То есть нет адресата точного?
Нет точного адресата, они просто висят в воздухе. Вот если бы этих губернаторов действительно избирали, если бы это были избранники, они бы очень выбирали слова. Но их назначают, поэтому они могут говорить о людях все, что угодно. И люди знают, что они никого не выбирают, что они, в общем, ведут себя так грубо и проявляют вот эти вот свойства, которые не понравились губернатору Полтавченко, главным образом потому, что по-серьезному они не могут ничего. Но вот в такой форме они выражают свое отношение. Так что в данном случае такое выражение обиды. Вот в этом выражении жлобства нет, мы не жлобы, а ты сам жлоб, ты сам такой. Или, может быть, мы жлобы, да, мы жлобы, но и ты жлоб. И вот в реакции на слово жлобство присутствует этот элемент. Да, мы понимаем, что жлобов вон полно, все жлобы, но только не мы. Вот он жлоб. Мы живем в атмосфере жлобства, но мы сами ни в коем случае не жлобы. Это состояние, я бы сказал, языковой слепоты на один глаз. Я вижу, что другой, он плохой, только мы не жлобы.
Другой вариант русской брани – это сам дурак, когда обязательно требуется ответ, причем ответ зеркальный. Если кого-то назвали дураком, он должен сказать «сам дурак». Если про кого-то сказали «жлобы», значит, надо сказать «Полтавченко жлоб».
Да. Но все-таки, когда в стране за политические высказывания нужно отвечать, тогда таких вещей не возникает. На следующих выборах мы бы тебе показали, кто у нас жлоб. Сейчас мы промолчим, потому что это твое дело, ты сам себя, так сказать, если пользоваться всеми этими жаргонами, зашкварил. А мы ответим на выборах. Но люди не могут на выборах ответить, потому что выборов нет. И вот они ругаются.
Вернемся к высказыванию Полтавченко. Он же, как я уже говорила, не сказал, что горожане жлобы. Он сказал, что такое поведение жлобское. Все-таки это было публичное высказывание, все-таки высокопоставленного чиновника. Как вы полагаете, не следовало ли поаккуратнее обращаться с русской лексикой? Если бы он употребил более мягкое слово, может быть, и не спровоцировал бы всего этого?
Но дело в том, что у них у всех общий учитель, их главный начальник, который слов не выбирает. Или, наоборот, выбирает так, чтобы они были поязвительнее, погрубее, попроще.
Ой, выбирает, сознательно выбирает.
Сознательно выбирает. Вот они все научились, поэтому время от времени они себе позволяют. Вот что-то такое брякнуть, сказануть. Началось это там с Жириновского и кончается сейчас вот нынешними временами. Такая вот безнаказанность. Ну вот получает, кто может, получает. Да? Кстати, главный начальник Набольший, он тоже получил, когда был какой-то там чемпионат по боксу, на который он пришел, его освистали. В общем, это правильное и хорошее поведение. Нужно хоть как-то отвечать. И с использованием, да, речи. Других средств нет. Я сторонник мирного гражданского сопротивления безобразиям.
Говорит Гасан Гусейнов, Лиля Пальпелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут слушайте программу «Час свободы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Адвокат Вадим Клюлганд о 9-летии со дня ареста Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Украинские политики и общественные деятели о последствиях дела Развожаева для их страны.
Право автора.
Явился и повинился. Илья Мильштейн об особой презумпции невиновности в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.